Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Квадрат», ведущий журналист Дмитрий Синочкин. И сегодняшний гость в студии, я с удовольствием представляю Ольгу Трошеву, руководителя консалтингового центра «Петербургская недвижимость». Ольга, добрый день.
Добрый день.
И сегодня разговор пойдет по существу. Ольга – один из ведущих петербургских аналитиков в сфере недвижимости. Попробуем предварительно, очень аккуратно, пока еще без точных цифр, подвести итоги квартала. Посмотреть внимательно на московские апокалиптические прогнозы. Там прозвучали достаточно сильные заявления со стороны портала Иран.ру и некоторых других экспертов. Прикинуть, чем обернется история с массовым взысканием неустоек. И, может быть, мы успеем еще поговорить о судьбе сегмента апартаментов в связи с обязательной сертификацией и непременным требованием получать звезды для всех объектов, которые юридически считаются гостиницами. Вот такая комплексная у нас программа. Итак, Оля, как вы оцениваете итоги квартала? В каком состоянии рынок, баланс спроса-предложения?
Ну, ситуация кардинально не изменилась. Первый квартал 2017 года, конечно же, несопоставим в силу тех обстоятельств, которые влияли на спрос в первом 2016, если вспомним, там
был. То есть продаж меньше, ажиотаж. Потому что нет ажиотажа. Да, нет ажиотажа, потому что нет слухов об отмене господдержки и так
числе,
далее.
Да. Поэтому сейчас сравнивать с этой цифрой не совсем целесообразно, но тем не менее, как правило, да, мы сравним, конечно, с предыдущим периодом, к 2016 году, но по нашей оценке где-то на процентов 10 будет меньше
снижение.
Спрос. Ну, это, в принципе, где-то будет на уровне 15-го, наверное, даже в плюсе, да. Ну, по нашим пока подсчетам это где-то 900 тысяч, да. Если мы припоминаем, то по миллиону где-то
сдача,
у нас в среднем.
Да?
Это спрос, мы сейчас говорим про спрос.
Сделки.
Да,
угу.
Сделки.
Сделки.
По активности девелоперские, это мы говорим о выводе новых объектов, он как раз и на уровне. Но мы, как правило, сопоставим эти цифры, и сейчас по первому кварталу где-то 900 тысяч и выведено на рынок.
То есть сколько вывели, столько и купили.
Да,
примерно,
ну,
так.
Да.
А какой сегодня объем предложения текущего актуального?
Мы выходили на начало года порядка 4,8 миллиона, и даже было некоторое снижение, да, вот к концу года. И я думаю,
это
что
по региону в целом, Петербург плюс Ленобласть.
Это Петербург плюс пригородная зона, да. Ну, большая часть Ленобласти, да.
Ага.
То есть, соответственно, по сейчас, к концу квартала, уровень-то не будет выше. Ну, где-то на уровне, наверное, будет плюс-минус.
Цены двигаются куда-нибудь?
Цены разнонаправленные такие колебания, локации по-разному себя ведут в силу выхода новых объектов. Ну, вливание все новых объектов влияют на индикаторы, но пока это относительно минимальные изменения, какие-то стабильные цены.
Ну, давайте сразу в качестве сравнительного анализа привлечем московские цифры. Москва говорит о кризисе перепроизводства. Я посмотрел, что у них такое кризис перепроизводства. У них два года назад было 5 миллионов квадратных метров в предложении. Столько же, сколько у нас
сколько
сейчас.
У нас сейчас, да.
Сейчас у них побольше, там 7 миллионов с хвостиком. И они говорят, что это слишком много. Но в Москве 13 миллионов населения. Официально. Почти в три раза больше, чем у нас. С неучтенкой. И они считают, что 5 миллионов метров это много, а 7 так просто уж слишком много. А мы считаем, что у нас 5 миллионов метров это нормально. Рынок сбалансирован. В чем загадка? Поясните, пожалуйста.
Ну, мне бы вот, чтобы это развернуто так сравнить, хотелось бы еще узнать, сколько у них реализации, сколько у них выводится, да, так вот.
Цифры известные. В Москве, да, за год покупают 2,5 миллиона квадратных метров,
но
3 миллиона.
Как раз эта статистика, по-моему, у них с Подмосковьем еще.
Нет. Вот мы говорим чисто про Москву, ну, вот. Включая новую Москву сейчас.
Да. Ну, что я могла бы сказать? Здесь у нас, конечно, другая совершенно динамика, даже вот по увеличению этому, да, объемов. И у нас это где-то прирост, ну, наверное, с 13-го, вот даже цифры у меня
сравнивают. Давайте, я понял ваш вопрос, да. Давайте уточним. Mm-hmm. Некорректно сравнивать объем предложения Петербурга и Ленобласти с объемом предложения по Москве, без области.
Это раз, да.
Хорошо,
раз,
давайте прибавим население Ленобласти. У нас будет 6,5 миллионов. Все равно,
в любом случае,
все равно вдвое,
да,
меньше,
да,
чем в Москве. Случае. Как ни крути.
Но для нас основа-то идет, что все-таки выводится у нас, да, строится. То есть, ну, будем считать вывод строительства, да, активное. То, что получено разрешение, это одно. Но то, что выводится в реализацию, оно сейчас только же и поглощается. Да, этот уровень, ну, значительно не меняется последние там 5 лет. Там баланс, ну, в определенные пиковые года, там, когда дисбаланс был какой-то, именно влияние факторов там макроэкономических, да, это одно. Но вообще у нас эта цифра сопоставимая регулярно достаточно последние годы, да, то есть сколько выводится, столько и реализуется, да. Был какой-то период там плюс, не более, ну, там процентов 20, да, увеличение по спросу, по выводу новых. А если говорить, то есть у нас же есть еще там 20% региональных покупателей, у кого и 30%, да, в среднем там 25-30% по рынку. Если только ориентироваться на численность, да, плюс
я думаю, довольно высокий показатель.
В Москве есть вот мнение, я с ними тоже вот с рядом специалистов компании, застройщиков обсуждала мнение, что все-таки на Петербург есть какая-то переориентация, да, там, ну, не знаю, насколько, да, там, в процентах это, но то, что сейчас внимание к Петербургу, ну, от Москвы, если какой-то, да, отняли кусочек, будем говорить, да, может быть, но хотя...
То есть региональный покупатель выбирает, да, куда ему ехать, в Москву или в Питер, почитает объявление о работе, потом посмотрит на цены на жилье, почешет репу и решает, что Питер-то все-таки 100 тысяч, это не 170, скажем так.
Так вы абсолютно правы, просто я просто буквально обсуждала это с несколькими людьми, которые выбирали так, и на самом деле так выбирают.
Поэтому буквально доля региональных покупателей у нас выше.
Да, 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 вот приходит даже устраиваться, говорит, почему переехали, смотрим здесь жилье, работа вот привлекла работу, сначала работу выбрали, потом и тут же жилье, да, приобретают следом, ну, если есть возможности такие. Ну, это один из моментов, конечно. Ну и, конечно, в Москве, наверное, все-таки в силу, да, там, ее объемов, да, там, локации. А раньше, наверное, сейчас утверждают они, что не так народ привязан к территории, да, но я думаю, что там все-таки это есть, да, то есть все-таки движение по Москве, на ту же работу, да, там, с одной окраины на другую, все-таки жилье и выбор жилья привязан, да, к локации, да.
Не знаю. Вот у меня вчера была встреча на Петроградке, ехал я туда с южной части города, и на обратном пути, простояв 40 минут на Троицком мосту, я понял, что я не буду назначать деловые встречи на Петроградке и на Васильевке.
Нет, конечно, так
просто
тоже у нас тоже этим оперируют, но в Москве, я думаю, еще более критично это, да,
еще хуже.
Я думаю, что при выборе небольших квартир, тех же студий, у нас на бюджет больше иногда завязаны, даже готовы, да, доехать до метро, сесть в метро и приехать в центр. Но в Москве, я думаю, что в силу их, как утверждают, большого объема сейчас строительства, да, эта завязка наверняка есть, и я тоже знаю примеры, когда люди, ну, максимум выбирают, да, там, какой-то периметр, да. И вот уже в локациях конкуренция, мы сами видим, у нас такое же есть. Есть Мурино, да, да, да. Есть там определенные локации, где как раз вот на примере локации мы видим, что там может быть переизбыток.
Вот. У нас случилось в феврале месяце и подтвердилось в марте локальное такое ценовое событие. У нас первичка и вторичка сравнялись по средним ценам. То есть все предыдущие годы готовое жилье было дороже того, которое строится, и это было понятно, потому что вот оно готовое, въезжай, а вот здесь еще полгода, год, а то и полтора, а в некоторых случаях и 10 лет придется подождать, и въедешь ты туда или нет, зависит от многих-многих факторов, и не всегда человек ими управляет. Нельзя избежать, как пишут в книжках, неизбежных на море случайностей. Для вас эта точка значима, или это просто какой-то статистический факт? И о чем он говорит? Об ухудшении качества готового жилого фонда? Об улучшении качества новостроек? О том, что застройщики вдруг стали соблюдать дисциплину и сдавать в срок или почти в срок?
Ну, я думаю, что вот именно сейчас, если брать оправную точку и говорить, что сейчас какой-то переломный момент, я бы не стала, потому что я думаю, что это движение такое планомерное, оно было. И
вот они встретились, два одиночества.
Да, да. Ну,
на уровне где-то 98.
Что такое средняя, да, средняя цифра, там, будем говорить, все равно средняя, это некая средняя там, больница, средний индикатор, да. А, тем не менее, что происходит на первичке? Эта разница в цене есть, конечно, дифференциация, да, там, на начале строительства, середина и завершение сдачи, да, то есть и в среднем сейчас это где-то, ну, берем по объектам более-менее понятным, да, там, ну, в 20% в среднем возьмем, да, прирост 20-25%. И, да, конечно, сдвинулись в определенные периоды, в определенных локациях, опять же, да, объемы на более высоких готовностях, да, выбор есть. И вот как раз предложение от застройщиков влияет действительно на вторичку, потому что здесь уже дисконты, зачастую разница в цене незначительная. То есть готовое жилье, либо купить вот уже новое, оно вот сдается там через там, 3-4 месяца или там полгода до сдачи, а цена как бы, да, скидка там.
А новое жилье, оно лучше?
Ну, по если убрать какие-то все-таки примеры, не очень, да, то берем более-менее достойные примеры, то, конечно, если мы сравним со вторичным рынком, да.
Но ведь вторичный рынок, я могу выбирать квартиру в обжитом районе. Ну хорошо, не в Красноярском, так в Красногвардейском. Не в Красногвардейском, так в Калининском. И вокруг понятная знакомая среда, понятные садики, поликлиники и понятные линии транспорта. Если я выбираю какую-то из новых локаций, мне обещают, что все это там будет там, через 3-5 лет. Если я выбираю в тех же локациях новостройку, она будет дороже, чем...
Ну, я думаю, конечно, для определенной, для определенной категории людей, покупателей, это так и остается, да, это принцип действительно выбора, социальная инфраструктура, как раз там покупатели двух-трехкомнатных квартир, они могут выбирать, и они смотрят, да, готовое жилье, и вторичный рынок им могут, да, там рассмотреть. Но вот те же там студии, вполне, бюджет разница там 200 тысяч, почему, да, купить у застройщика, он сдает там, да, или вот вторичка. Я лично таких примеров там в Кудрово, да,
не один пример видела. Господин Дракон велел заявить. Вот нам буквально вчера пришла статистика от Дмитрия Житкова, нашего аналитика. Он отмечает, что снизилась на 0,5% средняя цена на вторичке за март месяц и подешевели в первую очередь малогабаритные квартиры, которые всегда были в лидерах. И мы, конечно, предполагаем, что это происходит за счет огромного предложения студий и единичек в новостройках. Вот малогабаритки, они перестали быть лидерами рынка, потому что очень много предлагается именно таких квартир в достаточно разных локациях. Похоже на правду?
Но в студии действительно был какой-то период, когда они, отрыв в цене метра был более значительный. Да, это уже же опять не месяца дело, да, это последние годы, да, она подснизилась в определенных зонах, даже, может быть, где-то сравнялась с однокомнатной, да, когда всегда однокомнатная больше площадь, метр подешевле был. Сейчас есть такая ситуация, но я бы не сказала, что это отражает картину по спросу. По спросу сильно картина не меняется. Вот из квартала в квартал мы смотрим общую структуру.
То есть сколько у нас в спросе единички и студии занимают?
Если город и пригород, там чуть-чуть разная картина. Но если берем город совокупно, это где-то процентов 65, пригород это 75-80% все студии однокомнатные на вот, ну, в общем формат. Из них там, ну, в городе это процентов 20, да, в среднем чуть больше, там меньше студии, а в пригороде, опять же, это больше процентов, может, 35% студии. Вот такая картина, да.
И тогда мы все-таки возвращаемся к московскому прогнозу. Я позволю себе процитировать несколько буквально коротких фраз из Олега Репченко. Значит, он говорит о том, что макроэкономические факторы перестали влиять, а влияют законы спроса и предложения. Этот спорный тезис мы оставим. Но главное, конечно, меня интересует его вывод. Итак, из доклада Олега Репченко... Спрос на элитку и бизнес-класс не исчезнет, но относительно небольшое число состоятельных покупателей не сделают погоды на рынке. При столь существенном росте объемов строительства придется продать очень много жилья обычным людям, у которых нет таких денег, как у обеспеченной прослойки, за счет которой цены держались в прежние годы. Он считает московские цены перегретыми и завышенными. Это возможно, то есть возможно продать большие объемы жилья, только при революционно низких по цене предложениях, причем во всех классах жилья. Потому что до 2014-го цены были завышены во всех сегментах. По цене скромной трешки якобы бизнес-класса в спальном районе Москвы можно было купить пентхаус в одной из европейских столиц. И это правда. Пока были маленькие объемы строительства и шальные деньги участия населения, такой уровень цен мог существовать. И теперь главное. Однако условия изменились, и на московском рынке происходит и будет происходить размывание классов и коррекция цен на ступеньку вниз. Элитка будет продаваться по докризисным ценам бизнес-класса, бизнес-класс по ценам комфорта, а комфорт будет стоить столько же, сколько стоил эконом. Вот это прогноз Репченко, снижение цен и продажа квартир на ступеньку ниже периода, мы считаем, до 2014 года. Согласны ли вы с ним, не согласны и почему?
Ну, мы судим сейчас о том, насколько это к Петербургу,
да, насколько применимо, это применимо, да, к Петербургу.
Потому что здесь мы возвращаемся к его же там каким-то репликам касаемо перегретого рынка, касательно цены разницы Санкт-Петербурга и Москвы очевидной, да, и что бы я еще хотела сказать, там есть такие моменты, когда вот он говорит о портрете, да, то есть что у них достаточно эта доля. Но если возвращаться к Петербургу, бизнес и элита всегда, и как правило, это не более там, то есть свыше 90-95% это массовый сегмент у нас, и это как раз вот уровень цены сегодня, который у нас по сделке там в городе где-нибудь 85, да, там 85-90, и в пригороде это уровень сегодня 60-70-75. Вот, поэтому сравнивать с Москвой, ну вот здесь вот, да, у нас, конечно, другой портрет изначально. Тогда у них средняя площадь.
Портрет, даже что вы имеете в виду?
Портрет покупателя. Если мы возвращаемся, что бизнес и элита, вот он сказывается, что там будет падение, и нужно привлекать новые слои, то нужно вот это им двигаться, то я думаю, что в Петербурге это просто уже есть. У нас есть небольшие квартиры. возвращаясь к, их прогнозу, к прогнозу, там есть цифры по средним площадям, насколько я знакома, да, вот.
Да.
И они с нашими-то как-то не совсем
пересекаются. Средняя квартира в Москве намного просторнее, чем в Петербурге.
Да, да, так это
хотя
и бюджет.
Хотя Подмосковье и окраины уже тоже идет.
Мы умножаем на среднюю стоимость метра, получаем соответствующий бюджет. У нас бюджеты, они совершенно иные, да. То есть мы, а, наверное, они пойдут по ступени, которая будет, ну, приближаться, да, все-таки, ну, как бы двигаться в сторону, вот, как развивается Петербург. Я думаю, это будет уменьшение площадей. В том числе
сокращение объектов бизнес-класса и элит.
Да, то есть, соответственно, средний вот этот размах по площадям, возможно, и квартирографии тоже, потому что, ну, у них есть такие же там покупатели с бюджетом ограниченным, они просто, возможно, их даже не затрагивали определенные слои, да. Хотя пригород, я думаю, что Подмосковье, оно, конечно, охватывает эти категории.
Ну, хорошо, но когда, например, ЛСР выкупала площади ЗИЛа, они же рассчитывали как раз-таки на эти 140-150 тысяч за квадрат. Ну, не на 100.
Понятно, да. Тут просто будет...
Не будет ли необходимости корректировать вот эти масштабные планы?
Я думаю, переоценка будет именно территории. Это же все тоже будет влиять, где конкретно.
Они же уже заплатили.
Да. Понятно. Ну, тут сложно говорить сейчас мне конкретно о Москве, как там сейчас чувствует себя спрос действительно... Но я думаю, что пересмотр в некоторых объектах может быть, если как бы...
Я буквально пару недель назад встречался с упоминанием о необходимости реконцепции некоторой именно ЗИЛовского проекта ЛСР. Уменьшение площадей, да, сокращение бюджета покупки. Возможно, некоторыми красивостями придется пожертвовать.
Ну, понятно, да. В принципе, мы это тоже проходили на нашем рынке. Здесь уменьшение площадей у нас, ну, более там, сколько я, с 13-го мы смотрели, да, вот сейчас 17-й год. Оно там на 7 метров, да, средняя площадь в массовом сегменте снизилась. Так и в бизнес-класс у нас снижался, в принципе. Более рациональной площади последние годы мы тоже говорили, что это движение было, да, то есть не было таких вот за... То есть хотя бы в элитке там понятно, что мы видим там 350, там можем видеть квартиры большие. В бизнес-классе зачастую с комфортом у нас площади, то есть не больше 120, там уж 150, и как бы никто не делает.
Хорошо, давайте я иначе с другого боку зайду и спрошу по-другому. Вы допускаете снижение, а не повышение цен на первичном рынке в массовом сегменте в Петербурге?
Я, если мы говорим о текущем, да, периоде, все-таки не будем смотреть очень далеко. Да. По 2017 году мы говорим о том, что цены сохранятся. Мы говорим опять про средний индикатор, который, да. То есть мы говорим, что они сохранятся либо в пределах инфляции. Инфляция, как в прошлом году, она там была на уровне 5%, 5 с небольшим.
Официально. Ну, сейчас, да, Росстат подчинят Минэкономике, да, инфляция будет 2%, я уверен.
Ну, вот о том и речь.
Кстати, не считали это замечательное замечание? Вот возвращаясь к нашему началу разговора о том, как считать, сравнивали февраль к февралю, оказался февраль провальный, и говорят, а вот, говорит, конечно, прошлый февраль же был високосный, там на день больше, как же можно сравнивать? И на что им возражают, а когда вы в прошлом феврале отмечали рост по отношению к невисокосному, никто же не упоминал, что там на день больше. То есть когда плюс, все молчат, а когда минус, да, тут возникают объективные причины. То есть вы полагаете, что оснований для снижения нет, и что доходов граждан пока хватит для поддержания в прежнем, допустим, объеме?
В прежнем объеме, да, не более, да, потому что прогнозов по росту объемов у нас нет, конечно, да, возможностей таких нет, да, то есть мы говорим, что это, опять же, на сопоставимом уровне. А, в принципе, картина-то такая у нас зафиксировалась уже достаточно длительный период, единственный там всплеск был, который в 2014 году, а так у нас спрос на уровне 3,8-4 миллиона, объем предложения, в принципе, там в пределах, да, до 5. Вывод тот же на том же уровне, да и цены, да, вот последние два года такая.
То есть ключевые показатели так,
да, да,
остаются стабильными. 4,
да, поэтому...
и 7, 5 миллионов предложений, порядка там 600-700 по количеству проектов,
да, да.
900 миллион граждане за месяц сметают, и 900 миллион, иногда 1,2 миллиона строители, ну, на рынок выводят. Ну, да, допустим, ну, да. Картинка, да, достаточно стабильного рынка. Но появляется относительно новый фактор. Мы в начале года думали, что у нас главной страшилкой будут пакетные поправки в 214, с которыми непонятно, что делать. И, конечно, мы ловим жалобы и претензии от застройщиков, потому что проектная декларация, которая занимает 270 страниц, нахер-то никому не нужна. Ее читать не будут ни проверяющие, ни застройщики, ни покупатели, что самое интересное. Никто ее читать не будет.
Да,
270 страниц умножаем на 600 проектов. Не, я думаю, это вам как раз на год внимательного чтения. Не, не пойдет.
Выборочно.
Вот. Но, как говорится, как сказано в заголовке вот нашей новой статьи, истец подкрался незаметно. Мы столкнулись с массовым явлением, с предъявлением исков. Примерно с середины 2016 года это действительно стало приобретать такой массовый характер. Это связано и с более четкой судебной практикой накопившейся и, видимо, с понятными юридическими инструментами по взысканию задолженности. Ну, меньше стало ЖСК, меньше стало маленьких юридических лиц в роли застройщика. И по отдельным проектам это уже достигает достаточно серьезных цифр, если брать там некоторые фирмы, не будем сейчас называть, но по моим подсчетам, где-то больше половины квартир подали иски о взыскании неустойки за просрочку, и цифры достигают от 150 тысяч примерно до 500 тысяч рублей. И суды эти иски удовлетворяют. Отказов очень мало и по каким-то формальным в основном причинам. Является ли этот фактор угрозой рынку? Будут ли застройщики перекладывать эти риски в будущие проекты? Вот они не получили прибыли или ушли в минус из-за неустоек. Возрастет ли количество исков к монополистам и особенно к чиновникам, которые могут на год затормозить разрешительную документацию, и ничего им за это не будет? Что с этим связано, на ваш взгляд?
Во-первых, если это, конечно, носит массовый характер, да, то есть иски, как пример, да, когда больше половины квартиры вот такие иски, я думаю, что первое, что страдает у такого застройщика, это репутация, да. То есть сейчас покупатели достаточно грамотные. Почему это все? Это, во-первых, и уровень грамотности.
Да, вы знаете, кто защищает репутацию застройщика? Безобразная организация сайтов наших народных судов. На сайте Народного суда найти эти иски все вместе, это большой труд, поверьте.
Ну, сейчас же есть соцсети, куча объединений, группа. Соглашусь. И это очень действительно активная, и это двигающая, да, вперед. Тут такая технология, которая будет приоритетной через какой-то период, да, то есть и молодое поколение ориентируется на это, да. Я думаю, что за этим все равно, как бы, да, информация разлетается-то быстро. То есть если за приемом, ну, это я тоже по опыту уже многих.
А как вы полагаете, общаюсь, у какого застройщика репутация лучше? У того, который сдает срок, ну, со средним таким качеством. Или у того, который задерживает на полгода, а потом выплачивает компенсации. Куда ломанется народ?
Не, ну сроки никто не отменял, потому что первое, когда у нас приходит покупатель, и он первую недвижимость свою покупает, для него как бы, ну, задержка срока – это первый индикатор, что компания как бы, да, что-то как бы там не соблюдает, что какие-то есть проблемы и так далее. То есть первая зачастую рекомендация даже узнать о компании. Но мы знаем, что есть на рынке у нас компании, которые стабильно что-то передают, но решают все вопросы по плану, да, и уже знаем даже, что, ну да, могут быть переносы, но это в пределах там полугода. Да, то есть иногда к этому даже
перенос избавляет застройщика от штрафов стороны администрации, но не от претензий дольщиков. У дольщика-то в договоре есть.
Ну, здесь уже как застройщик отработал. Мы знаем компании, где нет
такого. Подписать допку, не подписать, да, допку. Да. Настаивать, да, на доп. Соглашениях или не настаивать. Предлагать какие-то кайфушки тем, кто подписал или нет.
Да, да, тут
задерживать ключи или не задерживать. Очень много игрушек.
Вот есть выход, да, как пример. Это передача, да, ключей. Впустить дольщиков раньше времени, да, там, и решать эти вопросы. Но это все вот уже инструментарий застройщика.
А на это господин Дракон в лице дольщика говорит: да, я ключи-то получил, но вот моя дефектная ведомость. И по акту я принимать тут не буду, пока, да, дефекты не, да, не будут устранены.
Конечно, застройщики должны с этим работать, потому что вот это как раз расходится тоже достаточно очень быстро по сарафанное радио. Мне вот лично тоже поступают ссылки там на группы. Опять же, вот даже не надо искать где-то перечень этих исков, а просто на группы. И сейчас у нас очень активно в этом плане те, кто услуги свои предлагает в качестве приемки квартиры. Они там все это так активно выкладывают. Это все видно на как бы обширной массе. И это очень цепляет, да, для покупателя. Запоминается, да. Поэтому говорю, что здесь напрямую качество построенного жилья, да, оно потом откладывается на репутации, да, то есть впоследствии. Поэтому
репутация. Не знаю. У меня большие сомнения, потому что сам по себе институт репутации у нас не очень сложился. Поставьте себя на место рядового дольщика.
Это характеристика, которая еще руководствуется выбор покупателя.
Поставьте себя на место рядового дольщика. Ему предлагают въехать на полгода позже, например, с гарантированной выплатой, например, 150 тысяч. 20 с лишним тысяч в месяц.
Въехать...
Это же соблазн. Ну да, ну так ли важно, если у него есть где жить?
Ну, я думаю, что это половина на половину, да, то есть здесь как бы есть определенные категории, которым это соблазн, а кому-то это критично, да, и кому не принципиально эти условия.
Является ли этот фактор угрозой для рынка?
А я не думаю, что он опять появился. Вот он просто набирает как-то, да, обороты, добирает, и всплывает, да, более активно, публично, да, потому что я думаю, что по ряду объектов у нас сколько было примеров, да, и, наверное, все рады, главное, чтобы это не было действительно долгостроем, да, вот эти полгода, да, там, или какие-то причины объективные, когда действительно застройщик их грамотно объясняет, преподносит и предлагает инструментарий.
Поставьте себя на место дольщика. Да. Он сидит в своей квартирке, сданной на полгода позже, вполне допустимо, и жена ему говорит: сосед справа получил мебель купил, сосед слева ремонт сделал на компенсацию, а ты сидишь.
Ну, для обывателя, для, мне кажется, простого покупателя зачастую все.
Обыватель
вот эти...
это не ругательное слово, это да.
Нормально. Да. Все вот эти юридические схемы, вот это все нужно начать, это нужно делать.
Господь, сам, Ольга, вы не, давно не были в сетях? Там же ничего делать не надо. Надо договориться, чтобы юрист пришел к вам на дом и подписать доверенность на представление его интересов и копии документов. Все. Ну, можно, это... можно вообще продать ему право требований и получить деньги сразу. Вообще не вставая с дивана. Просто дать ему право требовать застройщика за просрочку. Все, дальше его риски.
Вопрос поиска в этом заработать деньги, да, какие-то вернуть, ну, я думаю, это небольшая все-таки доля граждан, да. Если проблемный действительно объект, то это массово.
Хорошо.
Если застройщик добросовестный по каким-то причинам, то я не думаю, что просто, ну, даже на репутации застройщика. Возвращаемся к этому слову, пресловутому. Я почему говорю о нем? Потому что, ну, многие проекты строятся комплексно. Да, проблема от одной очереди, она как бы отпечаток накладывает, да, там, на реализацию, да, и это все сарафанное радио, оно очень плотное, быстро распространяется. Ну, во-первых, не интересы застройщиков. Во-вторых, как бы, ну, зачастую, если все всем довольны качеством, да, и есть какие-то нюансы, которые вот, ну, не решил застройщик и по каким-то причинам переносит, я не вижу такой волны негатива. Ну,
вы не видите возможность заработать, не вставая с дивана, и считаете, что граждане из сознательности от нее откажутся?
Ну, пока я думаю, что есть такая категория.
У вас совершенно идеальное представление о покупателе.
Я думаю, что есть.
Давайте посмотрим на параллельном примере. У нас есть история ОСАГО, да? У нас были достаточно серьезные вопросы там, ну, помните, есть всякие баннеры, висят на самых разных сайтах, такая-то компания не платит за угон, такая-то компания не платит за ДТП, вроде как-то наладились, ввели в нормативную базу, да, ДТП стало проще оформлять и заставить страховщика платить стало проще. Что началось? Начались подставы и мошенничество с ОСАГО, массовые. Вот сейчас у нас, по-моему, 4 крупные страховые компании зафиксировали убытки по этому направлению страхования. То есть они выплатили премии больше, чем собрали денег. И следующий шаг – повышение тарифов. Следующий шаг – уклонение страховых компаний от выплат. Следующий шаг – банкротство небольших страховых компаний. Это ровно та же история. Появляются юристы, которые предлагают… Ну, автоюристы – это очень распространенная реклама. Юристы в сфере долевого строительства – вторая, после них. Это процесс, поставленный на поток. И он не имеет отношения к стройке. Он имеет отношение только… выбиванию денег в конкретной юридической ситуации. Что предполагаем мы? Дробление объектов по мелким застройщикам с последующим банкротством застройщика сразу в момент сдачи от греха. Обход мер в лице компенсационного фонда, скорее всего. Искусственное надувание капитала, да, там, занижение объемов строительства. Я не знаю, что будут придумывать, но будут придумывать. Вот. И, конечно, обилие всяких новых способов и финтов, чтобы заставить дольщика подписать акт приема передачи в те сроки, которые указаны в договоре. Ну и, конечно, усиление коррупционных механизмов, потому что, ну, вы много историй знаете, когда строители подают суд на энергетиков. Два сюжета. Компания «Мегалит» в Петербурге и какая-то такая бедолажная достаточно компания в городе Кировске. Все это то, что я нашел. А на чиновников? Муниципальные чиновники... не принимали сети известного и печально известного комплекса Ванина. Год не принимали. Генеральными жаловался весь этот год. Тушь говорит, мы построили, они не принимают. А потом пошли просрочки, а потом пошли компенсации, потом пошли неустойки, и объект уходит в банкротство вместе с застройщиком уголовным делом. Вот такой очень характерный. А муниципальный чиновник сменился, его там нет больше.
Это очень глобальная тема, мы затрагиваем, я имею в виду, завязки.
Мы пытаемся нарисовать сценарий. Да. Цена подписи возрастает в этой ситуации. Да. Позиция областного правительства, которое заявляет, что мы не будем принимать комплексы без школ, мы не будем принимать комплексы на локальной канализации. Вот эта позиция начинает стоить реальных денег в перспективе для застройщика. Что значит не будут принимать? Не подпишут акт ввода, и каждый день после неподписанного в срок акта ввода стоит для застройщика 1/150 ставки ЦБ. От всех затрат, вот, от всех проданных квартир. Потому что это санкции, которые могут капать. Хорошо, у нас фактор, который недавно появился, мы недавно стали его обсуждать. Еще один очень интересный момент и любопытный. Буквально на днях появился законопроект, который велит всем гостиницам в обязательном порядке проходить классификацию, получать определенное количество звезд. Это коснется не только гостиничного сегмента, это отдельная интересная тема, ну, потому что параллельно у нас закрывают гостиницы в жилых домах, да, сокращая фонд, параллельно потеряют право принимать гостей все, у кого нет звезд, или не написано, что категория гостиницы без звезд. Это возможно, но это должно быть написано на бумажке. Как поживают апарты, по вашим подсчетам? Развивается ли этот сегмент? Насколько там велика и важна роль гостиничных услуг?
Ну, вот, рынок, конечно, последние, опять же, годы набрал обороты, но обороты, конечно, это сказано так очень условно, вдоль буквально, да, там в 3-5% в объеме, да, и в спросе это процента 2-3% в спросе. Ну, это на конец года у нас было порядка 25 комплексов, и понятно, что определенная часть это в дорогом сегменте, в элитном. В принципе, у нас были ранее, да, объекты. И вот массовые объекты появились, да, которые продвигаются в двух, наверное, направлениях. Это как именно апарт-отель с сервисной составляющей, да, и с каким-то концептом гостиничных там, функций. И как ближе, наверное, сказать, что как альтернатива жилью. Да. То есть это уже с каким-то... Ну, просто разница в цене, как правило, да.
Ну, альтернатива, принципе, жилью, она тоже строится не на жилой территории.
Не на жилой, да, статус-то тоже это
коммерческая. Статус все равно,
да, статус, да, статус это не жилая функция, да, как коммерческое помещение, да, приобретается.
И у нас гостиничный статус связан с определенным набором требований. Они не то, чтобы там лучше или хуже, чем жилым помещением, они другие. Там это связано и с пожарными выходами, там, и с какими-то еще вещами. Но мне кажется, что если вот вертикаль комплекс Бекаровский, да, там не будет проблем с получением звезд, скорее всего. Ну, ну гостиничка и гостиничка, она и есть гостиничка. Доклендс уже не знаю. Комплекс ЕС на Хошимина, не знаю. Салют будут получать. У них один корпус предполагался как чистая гостиница. Если не получать звезды, возможно... возникнут какие-то проблемы с тем, как сдавать все это дело в аренду. То есть собственник жить сможет, наверное, да. А сдавать в аренду, не оказывая гостиничных услуг, как? Что это за бизнес такой промежуточный? Потому что в постановлении, в изменении закона сказано, гостиницы и иные места размещения. Сертификации подлежат также пансионаты, базы отдыха и, видимо, апартаменты. Видимо, так.
Я думаю, что это приведет к тому, что вот, кто стоит на этом как бы выборе, да, по концепту развития, да, понятно, что и жилье мы сдаем в аренду, да, и ну, зачастую даже многим это понятнее, кто инвестирует, да, именно в эту функцию. Но все-таки вот апартаменты в последние годы получили свое развитие.
Да.
Действительно, и инвесторы там есть, и да, большая, да, часть, да, доля зачастую, да. Поэтому, но и компании, с которыми вот тоже я общаюсь, которые решают, да, вот концепт, да, что все-таки наполнять ее именно функцией и придавать функцию именно гостиничной, управление, да, или это все-таки строить, ну, приблизительно это как жилье, просто будет в договоре, понятно, что это будет продаваться как апартаменты, но, тем не менее, вот этих дополнительных каких-то возможностей, то есть просто уже собственник сам решает, сам управляет, да, там будет такое же управление, как и жилым домом, с ограниченным уже, с определенным пакетом, вот, для многих, если там действительно будут какие-то сложности, да, в получении и дополнительные какие-то моменты, просто и сейчас детали, да, что такое звезды, да, какие должны быть требования, да.
Они есть, они стандартизованы, есть, да, да, в минкультовских постановлениях 2014 года, по-моему.
Да, ну, просто если есть вопросы с текущими апартамент-отелями, смогут ли, да, и что им придется,
сложности,
да,
там... Сложности с получением классификации будут как раз у комплексов эконом-класса. Там есть какие-то требования по помещениям общепита, еще какой-то муниципальный. Надо смотреть подробнее, да, конечно, да, обязательно, понятно, изучать. То есть, ну, это может в некоторых случаях притормозить запуск новых проектов.
Запуск, да, и решение, да, вот итоги, да, с каким продуктом выходить, я думаю, будет, ну, обдумываться, если это требование будет достаточно жестким. Вот, для тех, кто действительно реализует как гостиницу именно с управлением, с функционалом дополнительным этим. Вот сейчас у нас на рынке и такое предложение есть, и такое, да, и не, его, оно не такое большое пока, да, то есть, ну, проектов и территорий под эту функцию обозначено в перспективе достаточно.
По мне, так чем больше функций, тем больше ассортимент, тем лучше, чтобы у гражданина была возможность выбирать. Но просто если гайки завинтить сейчас, мы провалим начисто чемпионат мира 2018 года. Просто некуда будет сидеть.
Ну, я думаю, что до 2018 мы уже даже с запуском не успеем. Все, что есть, то есть уже.
Вы,
да,
знаете, это смешно, потому что, ну, вот, по моим данным, буквально на стадии финального подписания стоит проект этих плавучих гостиниц, которые инвестор готов поставить, ну, в количестве.
Да, ну,
не подписывают. не подписывают. Не знаю почему. Вот быстрее просто ничего не сделать.
Возвращаясь к теме, что нельзя в жилье гостиницы. Я просто на собственном примере живу в центре. Открываются, вот прям строятся и этажами.
Там два варианта. Либо перевод в нежилой фонд, помещение в нежилой фонд.
Притом находясь в жилом доме.
Да, в жилом доме часть помещений может быть переведена в нежилой фонд. Но это не дешево и не просто. Раз. А вторая часть — это получить согласие там, по-моему, 100% жильцов, что нереально, в принципе.
Я просто вот буквально недавно общалась именно с людьми, которые инвестируют в этот формат. Это мини-гостиницы, будем говорить, такие.
Да,
и в золотом треугольнике они просто очень-очень востребованы, и я так понимаю, что хороший показывает результат по окупаемости этого всего дела. Но опять же, во что вкладываться, да, удачно приобрести что-то, расселить и создать
такой. Какие показатели по окупаемости в
золотом треугольнике? По-разному, я думаю, что сейчас они превосходят, то есть это не 5 лет даже, да?
Быстрее?
Называется даже, да.
Даже быстрее? Лет, да. То есть дорогая аренда по-прежнему?
Это касаемо именно хороших мест, вот сейчас конкретно там Золотой треугольник, например, если, да, мы говорим там...
Нет, понятно, что у нас поток туристов растет быстрее,
чем
номерной фонд.
Влево-вправо, да, там, потому что мы понимаем, что есть определенная категория, которая именно на это завязана территория, не будет где-то влево-вправо там снимать жилье.
С видом исключительно на Спас на Крае.
Ну, с видом, с доступностью мобильности, чтобы можно было там быстро спуститься, там, подойти к метро, да, чтобы не искать, если ты еще и приехал, не знаешь ничего, да, то есть многие завязаны на это. Вот, поэтому вот наверстывают, но я думаю, что они тоже как бы мини-гостиницы не решают вопросы необходимости чемпионата мира, да.
Ну, у нас, слава богу, рынок многогранный, многосторонний, многофакторный, и сколько раз мы говорили на семинарах, на конференциях, на нем нет простых решений. Вот эта вот замечательная затея с присвоением обязательных звезд мне напоминает, у нас есть свежий буквально законопроект, вчера появился на сайте. Он касается аудиторов, просто в качестве примера, да, и там правительство обращается к Думе принять законопроект, чтобы аудитор был обязан сообщать о любых подозрительных сделках, которые могут быть направлены на легализацию дохода или на финансирование терроризма. Ну, бог с ним, с терроризмом, да, и причем это все делается для выполнения международных договоренностей с системой ФАТФ, мы обязаны это сделать. Что такое любая подозрительная сделка? У нас статья легализации очень любима правоохранительными органами, они ее суют куда угодно. У нас булочник продал булочки с маком. С маком состав по наркоте преступления, а продал — легализация преступного дохода. Если он продал и купил на это что-то другое, все, он легализовал преступным образом добытые деньги. И аудитор в любом случае крайний. То есть закон пишется так, что он неисполним. Любые подозрения, это в законе написано, любые подозрения в том, что. Точно так же и со звездами. Можно попробовать всех под одну гребенку причесать. Затронет сектор недорогих мини-гостиниц, дорогих тоже, и сегмент апарт-отелей, который сегодня является альтернативой обычному жилью, там, где обычного жилья нет. И развивают сектор арендного жилья, потому что от доходных домов, если не ошибаюсь, Смольный потихоньку отказывается.
Как-то не пошло.
Не пошло. Как раз-таки в силу долгой окупаемости. Потому что АИЖК, назанимав 600 миллиардов у бюджета, не строит дешевые доходные дома, а покупает блоками апартаменты на Арбате.
Там, да,
по вашей же логике, потому что за 5 лет можно отбить. Ну, понятно.
Ну, я думаю, что там все равно полномерный переход, я по звездности возвращаюсь. Там, по-моему, у них что-то там, да, поэтапно какие-то будут.
Ну, там сначала 50 номеров и больше. Это буквально там 17-18 год, потом до 15 номеров, а потом к 20-му году все вообще.
Все вообще.
Да, такая вот интересная. Да, очень интересно. Спасибо. Итак, подведем короткие итоги. Оснований для существенного роста цен не видим. Кризиса перепроизводства в Петербурге тоже пока не видим, Ольга. Да, считаете, что приезжие нас спасают? Потому что Питер лучше Москвы, в чем мы расписываемся оба, договорились. Дела, связанные с взысканием неустойки, могут создать существенные неприятности на строительном рынке, но, наверное, не завтра. И, наверное, будут каким-то образом конвертированы. Инициативы по упорядочиванию всех гостиниц и апартаментов тоже, вероятно, да, создадут некоторые дополнительные риски и сложности, но тоже не завтра. Будем возвращаться к этим темам. Спасибо. Я напоминаю, в эфире Фонтанки была Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость», и журналист Дмитрий Синочкин. Всего доброго. Встретимся через неделю.
До свидания.